Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы, как обычно в это время, будем считать вчерашние и немножко сегодняшние апостольские чтения. И вчера мы читали отрывок из послания к Галатам святого апостола Павла. Вторая глава с 16 по 20 стих. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Всего 4 стиха и огромный смысл в этом отрывке из апостола, и мы постараемся его рассмотреть подробно. Вспомним немножко контекст послания к Галатам. Святой апостол Павел пишет о разногласии, которое возникло у него со святым апостолом Петром. Ситуация была такая: христиане, как язычники, так и иудеи, они были вместе, они вместе ели, вместе были за трапезой. И это знаменовало очень важную перемену в истории спасения, в истории отношений человека с Богом. Христос пришел как искупитель всех народов, Христос собирает свою церковь всех, как иудеев, так и язычников, и все вы, как говорит святой апостол Павел, одно во Христе Иисусе. Однако для ветхозаветного сознания это было что-то недопустимое, что-то немыслимое, вот, есть за одним столом с язычниками, разделять с ними трапезу. Ветхий Завет воспитывал в людях сознание своей отделенности, инаковости. Вы народ святой у Господа Бога вашего, то есть отделенный народ, который не должен смешиваться с язычниками. Ветхозаветный закон включал в себя массу установлений, которые нам сейчас кажутся непонятными. В чем смысл вот всех этих подробных, длинных предписаний, что можно, что нельзя есть? В чем смысл требований относительно одежды? В чем смысл множества ритуальных требований, которые нам кажутся, ну, абсолютно бессмысленными? Вот их смысл в частности, не только в этом, но в частности состоял в том, чтобы отделять народ Божий от язычников. Евреи не должны были смешиваться с язычниками. Они не должны были никак вовлекаться в языческие религиозные практики. Любые религиозные люди, а в древности все были религиозны, они, например, садясь за стол, они обращаются к какой-то молитве. Вот мы читаем обычно молитву «Отче наш», мы говорим «Благослови ясти и пити рабам твоим», а люди других каких-то религиозных убеждений, они тоже какие-то свои молитвы произносят. И для иудея оказаться за одним столом с язычником значило быть вовлеченным вот в эту языческую практику. Я даже знаю, что сейчас вот мне рассказывала одна благочестивая христианка, она бурятка, и она одна христианка в семье, у нее семья до сих пор придерживается вот традиционного для этого региона шаманизма, и она знает, что когда совершается какое-то значимое событие, значит, свадьба, похороны, еще что-нибудь, люди призывают шамана, шаман совершает, значит, ритуалы свои, и в это часто вовлекаются не только буряты, но и русские люди. Вот вас позвали в гости, там совершается такой обряд, но вы не хотите людей обидеть, и как-то вы, значит, в это вовлекаетесь. И вот Ветхий Завет, он был специально заточен под то, чтобы не дать иудеям вовлечься в какие бы то ни было языческие обряды. И Ветхий Завет, он был устроен так, что нельзя было разделять трапезу с язычниками, чтобы не быть вовлеченным в языческие обряды. И это строго выдерживалось. В принципе, иудейство не было такой чисто национальной общиной. И человек мог стать иудеем. Язычник мог прийти и присоединиться к израильскому народу. И многие присоединялись, были люди, обращенные из язычника, прозелиты, которые упоминаются у апостола Луки. И были так называемые боящиеся Бога, то есть люди, которые приходили в синагогу, они слушали чтение Ветхого Завета, но они не становились иудеями, не обрезывались, они как-то вот так посередине застряли. Но, в принципе, человек мог присоединиться к еврейскому народу и принять на себя все эти ограничения, но существовала четкая граница. Либо ты иудей, либо ты язычник. Если ты иудей, ты не должен разделять трапезу с язычниками. Потому что в этом была опасность того, что ты будешь втянут в языческое идолослужение. И эти правила и ограничения, которые нам сейчас могут казаться непонятными, они выполнили свою роль в том, что они сохранили народ Божий от растворения, от ассимиляции. Мы знаем, что древние народы, которые упоминаются в Библии, там какие-нибудь Евсеи или Хиттеи или филистимляне, ну кто такие филистимляне? Ну греки, наверное, многие предполагают, но мы точно не знаем. Потому что эти народы, которые упоминаются в Библии, по большей части их нет с нами. Вы не можете пойти по улице и встретить филистимлянина. Вы не можете пойти, у вас не может быть сотрудника Аммарея. Вы не можете даже встретить представителя аморейской культуры. Почему? Они растворились, они ассимилировались, их нет больше. У хеттов была немаленькая империя в свое время. На территории современной Турции был такой народ. Он говорил на языке индоевропейской группы. И остались после него какие-то памятники, там археологи что-то раскапывают, но вы сейчас не можете встретить живого хетта. Не потому, что они все вымерли, не потому, что их всех перерезали, они просто растворились в других народах, они утратили свой первоначальный язык, они утратили свои обычаи, свою религию, они просто растворились. И в истории Израиля тоже такое могло произойти, особенно когда народ подвергся переселению в Вавилон, и империя, они устраивали такие переселения народов с совершенно понятной целью, чтобы народы ассимилировались, они поглощались и переставали быть такой отдельной общностью, которая могла бы создавать проблемы. И единственная причина, по которой евреи не ассимилировались, это то, что они держались закона, и они вот так держались обособленно. Этот закон, он выстраивал такую ограду, которая не позволяла им раствориться в среде окружающих языческих народов. И это было необходимо, это был промысел Божий об этом, который был нужен для того, чтобы народ Божий сохранился в своей истории. Для чего? Для того, чтобы в этом народе явилась Пресвятая Богородица и Преснодева Мария, которая даст свое согласие на Боговоплощение. Потому что иногда спрашивают, а почему вот нельзя было без всего этого? А вот нельзя, потому что никакая языческая дева, она бы просто не поняла, о чем речь идет. Она не могла бы дать согласие. И ни в каком языческом народе люди бы не поняли, а кто к ним пришел. Потому что, ну вот да, какой-то могучий чудотворец, бог, ну вот у нас тут пантеон богов, у нас богов вообще там, значит, большое количество, ну будет еще один там, первой десятки, ну такой, значит, не единственный. Для того, чтобы могло совершиться боговоплощение, для того, чтобы могло совершиться спасительное пришествие нашего Господа, нужно было подготовить народ, и вот в этом народе явилась Пресвятая Богородица, и в этом народе явились апостолы, и через этот народ совершилось наше спасение. Вот для того, чтобы народ был подготовлен, для того, чтобы это могло совершиться, для того, чтобы могло совершиться боговоплощение наше спасение, еврейский народ был приуготовляем к этому всю его историю. То есть вся история Ветхого Завета, она разворачивается к вот этому событию. Она разворачивается по направлению к деве, которая скажет «Се, раба Господня, да будет не по слову твоему». И в этом отношении еврейский народ, он является богоизбранным, это несомненно, это так говорит Священное Писание, и избран он для определенной цели, для того, чтобы в нем совершилось воплощение Спасителя мира. И Господь наш Иисус Христос воплощается в еврейском народе, он еврей по плоти, и он является Спасителем всего мира. И вот Боговоплощение – это событие, после которого вот этот забор, вот эта ограда, которая должна была помешать народу Божию раствориться, она теряет всякий смысл, она больше не нужна. Наступает совершенно другой этап в истории спасения. И закон в смысле там, ограничений на там, разные виды пищи и тому подобное, ритуальный обрядовый закон, он теряет смысл. Он был нужен, это тень будущего, как говорит Писание, а тело во Христе. То есть закон Божий, закон ветхозаветный, обрядовый закон, он нужен был для того, чтобы подготовить пришествие Христа. Когда Христос пришел, он уже становится не только не нужен, он становится излишним и даже вредным в том плане, что он препятствует свободной проповеди Евангелия. И вот в ранней церкви появляются люди, которые говорят, что да, Иисус, он действительно Мессия, предреченный пророками. Мы в это верим. Мы верим, что он умер и что он воскрес из мертвых. Мы это принимаем и с этим не спорим. Но он же еврейский Мессия, предреченный еврейскими пророками. И для того, чтобы принадлежать этому Мессии, язычники должны сделаться иудеями. То есть это... Нельзя сказать, что совсем закрыто, что, ну, если ты хочешь, там, уверовать в Иисуса Мессию, то да, ты можешь это сделать, но тебе нужно сделаться иудеем, тебе нужно принять на себя закон, тебе нужно обрезаться, тебе нужно соблюдать все ограничения, налагаемые законом, тебе нужно полностью подчинить свою жизнь, перенастроить ее совершенно другим образом. И это уже создавало преграду, вот та же преграда, которая... защищала Израиль от ассимиляции, она же превращалась в преграду, которая препятствовала благовествованию. Когда приходящим из язычников на них возлагалось такое бремя, которое служило только тем, чтобы там, отпугивать их от Христа и держать на расстоянии. И поэтому апостол Павел, это одна из причин, по которым апостол Павел решительно восстает против попыток заставить язычников соблюдать Ветхозаветный закон. Но есть и другая и более глубокая причина. И нам нужно понять, о чем, собственно, идет речь. А человек не оправдывается, человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. О каком законе идет речь? И ряд толкователей говорят, что речь идет именно о ветхозаветном обрядовом законе. И Этому, такому толкованию есть свои основания, потому что, ну, все это находится в контексте спора об обрядовом законе. Там вот иудействующие и покорившийся им Петр, они считают, что надо требовать от язычников соблюдения закона обрядового ветхозаветного. Апостол Павел говорит, что нет, это совершенно не нужно. Но если мы рассмотрим, как слова «закон», «дела закона» употребляются апостола Павла, мы найдем, что апостол употребляет слово «закон» шире. Это не только обрядовый иудейский закон. Например, в послании к римлянам святой апостол Павел пишет о том, что язычники, не имея закона, они по природе законные делают. Они свидетельствуют о том, что дело закона написано в их сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть язычники, которые точно не соблюдают обрядового закона, они некоторым образом соблюдают закон, они делают дела закона. Какой закон тут имеется в виду? Ну, очевидно, закон нравственный, о котором человеку свидетельствует его совесть. И мы знаем, что язычники, конечно же, не соблюдали обрядового иудейского закона, но язычники, они имели понятие о нравственном законе. Если мы посмотрим на сочинения, например, языческих философов-стоиков, ну вот есть, например, такой язычник, как Луцианна и Сенека, и у него есть нравственные письма к Луцилию. Это классика мировой литературы, и если кто не читал, я очень советую прочитать, потому что это очень, очень хорошо, очень назидательно, но при этом Сенека язычник. Он не христианин, он с библейским откровением не знаком, он язычник, он старается следовать голосу совести, он старается следовать голосу разума, и он многие вещи говорит очень хорошо и правильно. И вот апостол, он говорит о том, что язычники, не имея закона, они по природе делают законное, потому что дело закона написано у них в сердцах. Ну и, конечно, если бы речь шла только об обрядовом законе, тогда было бы непонятно, а что нам это говорит, потому что, ну, очень мало кто из нас когда-либо соблюдал иудейский обрядовый закон. Я знаю одного человека, который обратился в православие из иудаизма, он был практикующим иудеем, а потом он обратился в православие, но таких людей очень немного, большинство из нас вообще понятия не имели об иудейском законе, и, соответственно, объяснять нам, что его не надо соблюдать, совершенно излишне. А ведь послание Галатам, оно обращено не только к христианам из иудеев, но ко всем христианам вообще. То есть понятие закона тут шире. Что такое закон? Закон – это требование Бога к человеку. Требование, которое он открывает либо в библейском откровении, либо в совести человека. И человек судим в соответствии с этими требованиями. Иногда люди спрашивают, а что же будет с людьми, которым не было проповедано Евангелие, которым вообще не была доступна церковь, там, с язычниками, до которых еще не добрались миссионеры, которые вообще не слышали о Христе, как Бог будет их судить? И вот на это апостол Павел отвечает, что у язычников есть некое представление о нравственном законе, которое Бог начертал в их сердцах. Тот же Сенека, он отличает добро от зла. Сенека, между прочим, был наставником Нерона, римского императора. И этот самый Нерон, он известен своим развратом и своей жестокостью, был чрезвычайно дурной человек. И на страшном суде Нерон не будет осужден за то, что он не верил во Христа. Но ему не проповедовали Христа, он не знал его. Он будет осужден за то, что он отверг те требования нравственного закона, которые он знал. Он знал о том, что существует разница между добром и злом. Он знал, что он должен проявлять любовь и сострадание к людям. Он знал, что он должен жить чистой, воздержанной жизнью. Он так не жил, он в этом виноват. И апостол говорит о том, что вот это знание закона, оно присуще всем людям, поскольку у каждого человека в сердце написан этот нравственный закон. И дальше апостол говорит, оправдывается не делами закона. А что значит оправдываться? Перед Богом мы все находимся, как подсудимые, которые могут быть оправданы или осуждены. И что очень интересно, в нашей природе человек знает о существовании закона, и человек знает о своей подсудности. Вот очень интересная особенность человеческой природы. Мы все знаем о Божьем суде. Все. Даже решительные атеисты, которые настаивают на том, что Бога никакого нет и не было никогда, они знают о Божьем суде. Откуда? Святой апостол Павел говорит в послании к римлянам: «Итак, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо делая, судя другого, и сам делаешь то же». О чем здесь говорит? Люди постоянно друг друга обвиняют. Это очень заметно, особенно с появлением интернета, когда мы можем наблюдать социальные сети, новости и следить за новостями в реальном времени. Люди друг друга обвиняют. Люди показывают друг на друга пальцем. Люди полны негодования и осуждения в отношении страшных грехов других. Люди считают, что другие люди отвратительные злодеи, которые заслуживают суровой кары. То есть люди исходят из того, что есть некий нравственный закон, и люди обязаны поступать определенным образом. Ведь всякий раз, когда я осуждаю другого человека, когда я говорю, как он плохой, какие отвратительные поступки он совершает, как он заслуживает по этому поводу сурового осуждения, я исхожу из того, что существует какой-то закон, который его обязывает поступать определенным образом. Этот человек должен был поступать так. Например, он должен был ценить человеческую жизнь, он должен был ценить чужую жизнь и имущество, он должен был воздерживаться от причинения вреда другим людям. Но вот раз он так не делает, он достоин сурового осуждения. Люди осуждают друг друга, и этим занимаются все, как верующие, так и атеисты. Как-то я читал, и это было чрезвычайно забавно читать, статью одного очень известного атеиста Ричарда Докинза. Это, знаете, такой он британский биолог. Он написал книжку «Бог как иллюзия». Она везде вышла огромными тиражами, в том числе в русском переводе. У нас есть у него довольно большой фан-клуб, особенно среди такого молодежи и студенчества. И он пишет, что Бога никакого нет, все наши нравственные переживания – это продукт эволюции. И он приводит там пример, у него есть такая короткая, достаточно короткая эссе: «Давайте перестанем лупить машину Бейзила». И вот он рассматривает там юмореску, какая-то такая сценка комическая, там какой-то известный английский комик по имени Бейзил, и этот Бейзил выходит и ему нужно куда-то ехать, он пытается завести свою машину, машина не заводится. И Бейзил обращается к ней сначала с кротким увещеванием и говорит: ну что ж ты вот так себя нехорошо ведешь, мне надо ехать, я тебе забочусь, я тебе заправляю, я вот все с тобой делаю, я тебе мою, я вот пылинки с тебя сдуваю, а мне вот нужно ехать, и ты не заводишься. Ну вот это подло с твоей стороны. Но машина не слушает его увещевания и все равно не заводится. Тут он начинает раздражаться, говорит: ну вот какая вообще подлая машина, а? Не, ну свинья какая, а? Не заводится. И он постепенно приходит во все большее негодование, начинает стучать по машине кулаком, а потом машина все равно не заводится. Потом он хватает какую-то арматурину и разбивает свою машину вдребезги. И суть всей этой комической сценки, что на машину бессмысленно гневаться, и бессмысленно выговаривать, и бессмысленно упрекать. Машину надо просто починить. Вот она не заводится, потому что там что-то сломалось. И вот Докинс говорит: ну, человек, это же тоже машина, только биологическая. И поэтому, когда мы негодуем на злодеев, когда мы требуем им справедливой кары, это просто... Вот такой механизм, который в нас встроен эволюцией, а по науке-то нужно понимать, что у них в мозгах там происходят электрохимические реакции, что все человеческие действия предопределены этими реакциями, и что не мог поступить иначе, потому что нет никакой свободной воли. И поэтому злодеев нужно как-нибудь чинить, как мы чиним поломавшуюся машину, а не негодовать на них, как мы это делаем сейчас. И после этой статьи он продолжил яростно нападать на верующих людей, обрушиваться на них с нападками и упреками, так, как если бы у них была свободная воля, и так, как если бы они были обязаны поступать определенным образом, но не поступали. То есть невозможно быть последовательным атеистом. Как только человек... Невозможно быть последовательным материалистом, человек может отрицать свободную волю, в следующем абзаце он начнет бронить верующих, и с таким видом, будто у них есть свободная воля, и они должны были поступать определенным образом. Мы все знаем, всякий раз, когда мы кого-то порицаем, когда мы кого-то упрекаем, когда мы кому-то предъявляем претензии, мы тем самым признаем, что у людей есть свободная воля, люди ответственны за свои действия, люди должны поступать определенным образом. И апостол Павел нам напоминает, но ты же и сам делаешь то же. Если существует закон, который обличает других людей, то он обличает точно так же и тебя. Ты-то почему считаешь себя исключением? Если ты считаешь, что это грех и для тебя тоже. И поэтому каждый из нас знает, что он должен поступать определенным образом. Верующий человек, неверующий, любой человек отлично знает, что он должен поступать определенным образом. Если он так не поступает, он виновен. И виновен-то перед кем? Кто установил закон? Ну, вот иногда люди пытаются выйти из положения, сказать «общество». Да нет, конечно, не общество. Иногда люди понимают, что хороший нравственный поступок – это как раз поступок против общества. Что бывает такое общество, что человек, который его не слушается, тот и молодец. Ну, например, там Южных штатах США, когда там было рабство еще, это 19 век, там где-то первая половина, там были люди, которые по нравственным своим убеждениям выступали против рабства и помогали чернокожим бежать на север от своих хозяев. С точки зрения законов того времени, они совершали преступления, они лишали рабовладельцев их собственности, их за это преследовали по закону. И они на это говорили, что нет, мы будем повиноваться вот закону совести, который более высок, чем законы государства. И оказывалось, что да, есть какой-то закон над законами государства. Ну, можно другие примеры приводить. Есть масса ситуаций, когда общество не право и нравственно поступать не так, как хочет общество. То есть нравственный закон, он все-таки стоит над обществом. Есть некий законодатель, надчеловеческий законодатель, который является автором этого закона. И мы не можем уйти от сознания того, что существует Бог, автор нравственного закона, который судит нас за то, как мы этому закону следуем. Есть Бог, есть судья, и мы все предстанем перед ним. И мы не можем, мы это можем отрицать, но мы этого не можем не знать. Вот. Парадоксальное такое положение падшего человека, что он может отрицать некоторые вещи, но не может их не знать. Я вот когда читаю, я подписан на несколько атеистических ресурсов, и они в частности топят за аборты, выступают против всяких ограничений на аборты. Во всех странах это там происходит. И знают ли они, что они выступают за человекоубийство. Они этого не могут не знать. Очень легко увидеть в сети, как выглядит абортированный младенец. Он выглядит как убитый человек. Более того, против тех же абортов выступают, их немного, но они есть, некоторые атеисты. По тем простым соображениям, что дитя в утробе матери – это человеческое существо, неправильно лишать жизни невинное человеческое существо, даже с точки зрения некоторых атеистов. Но тут люди это отрицают. Говорят, нет, мы будем стоять за право на аборт. Почему? Знают ли они, что это преступление? Знают ли они, что это лишит жизни невинного человека? Не могут не знать. Но они это отрицают. Но это так не только с ними. Вот так, таково наше падшее состояние, что мы склонны отрицать то, что мы знаем. Совесть, здравый смысл, разум говорит нам, что вот это грех, а нам удобнее с грехом, и мы на этом настаиваем. Нет, мы все нормально, будем так и делать. Но тем не менее, как бы мы это ни отрицали, мы это знаем. И когда мы все предстанем перед судом Божиим, мы не сможем сказать, а мы не знали вообще, первый раз вижу. Отлично, мы все знаем. Но нам было удобнее подавить это знание, нам было удобнее стоять на своем, нам было удобнее отвергать тот свет, который у нас есть. И поскольку мы знаем, что мы предстанем перед Божьим судом, мы можем это отрицать, но мы не можем этого не знать. Мы знаем, что мы предстанем пред Божьим судом, а возникает, конечно же, острый вопрос, как мне оправдаться перед Богом. Причем оправдаться не только, когда я умру и предстану на суд, но и как мне оправдаться перед Богом сейчас, потому что у меня же сейчас есть какие-то отношения с Богом. Сейчас я перед Богом осужден или оправдан. В данную минуту. Как я оправдываюсь? Как я могу прийти в правильное отношение с Богом? И ответ, который дает большинство людей по умолчанию, делами закона. Ну, как мне оправдаться? Перед быть хорошим человеком. Вот как я ее упоминаю довольно часто. У меня была, как-то я читал брошюру «Как заслужить любовь Аллаха». Мусульманская брошюра. И там говорилось, вести нравственную жизнь, там, почитать родителей, помогать бедным, быть честным в делах, быть верным своей семье. То есть там хорошие нравственные вещи. Проявлять почтение к Богу, совершая все там, предписанные богослужения. Совершать дела закона. Быть нравственным, хорошим человеком. И тогда, ты не можешь знать этого наверняка, но тогда, может быть, ты наберешь проходной балл, и ты пройдешь по делам закона. И абсолютное большинство людей именно так смотрит на то, как мне оправдаться перед Богом. Ну как быть хорошим человеком? Я как-то читал газетную статью в «Известиях», и там опросили некоторых нецерковных людей на тему «Как попасть в рай?». И там, персонажи были такие. Одна была дама, которая была порно-актриса, потом был еще актер, который, обычный, потом еще был худрук какого-то театра. Люди не церковные, но более-менее так вот известные, в телевизоре мелькают. И все они сказали, что, надо вести себя хорошо, надо не делать гадостей. А женщина, которая порнозвезда, сказала, что в рай попадут хорошие люди, я хороший человек, я точно попаду в рай. И вот общий такой взгляд. Как мне в рай попасть? Быть хорошим человеком. Наверное, я хороший. Со своими недостатками, наверное, как-нибудь проскочу. И апостол говорит, нет, так не получится. Это так не работает. И нам важно понять, что нет, это не работает так. Мы не попадаем в рай тем, что мы хорошие, потому что мы не хорошие. Закон обнаруживает, что мы грешники. Закон показывает, что мы не можем оправдаться перед Богом. Мы все согрешили. Закон обличает нас в грехе. Закон показывает, что мы провалились. Причем мы провалились полностью. Это не значит, что я могу что-нибудь поднапрячься и все исправить. Нет, ты не можешь исправить. Ты провалился полностью. Представьте себе, что я испортил каким-нибудь там необратимым образом, вообще испортил ваш ноутбук. Ноутбук нам стоит, я не знаю. Предположим, там хороший ноутбук, и он стоил 100 тысяч такой дорогой. И я остался вам должен эти 100 тысяч, я должен вам компенсировать этот ущерб. И я это в принципе могу. То есть для меня это, тяга-то, да. Подтяну, пояс и за полгода выплачу. Что делать? Но если я испортил вашу машину, то это уже гораздо сложнее. А вот если я, утопил пароход, то я уже не смогу это выплатить. Я могу пытаться обещаться, но это за пределами моих возможностей, я так не смогу. И вот закон показывает нам, что мы не можем изгладить наши грехи, мы не можем оправдаться перед Богом. Так не получится. Мы все провалились, и провалились полностью. И вот когда мы понимаем, что мы провалились полностью, вот тут нам становится понятна благая весть. Человек не оправдывается делами закона, он не может, но человек оправдывается верою в Иисуса Христа. И апостол объясняет, что имеется в виду. Христос – тот, кто умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он есть наш ходатай, он есть наше оправдание. Христос есть совершенный праведник. Христос абсолютно чист. Его праведность бесконечна, она абсолютно ценна перед Богом. Вот среди нас, людей, есть один человек, который абсолютно праведен. Это Иисус Христос. И вот Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, и Он является нашим ходатаем. Мы оправдываемся перед Богом не нашей праведностью, которой у нас нету. Мы оправдываемся перед Богом праведностью Иисуса Христа. Мы принимаем то, что Он для нас сделал, через веру. Вера – это не просто признание того, что вот он был такой, это не признание того, что он воскрес, то есть не просто признание фактов, хотя факты мы должны признавать. Вера – это когда мы вверяем себя Иисусу Христу, и мы следуем за Ним. Ну вот, если вы верите врачу, вы принимаете его предписание. Если вы верите инструктору, вы делаете, как он сказал. Вы выполняете то, что вам сказали, если вы верите этим людям. И вот вера в Иисуса Христа проявляется в том, что мы принимаем крещение, как он сказал. То есть, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Мы приступаем к Евхаристии, которую он установил. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Мы соблюдаем заповеди, которые он дал. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И он еще говорит, кто заповеди мои соблюдает, тот пребывает во мне. И вот вера, которая проявляется в крещении, Евхаристии, хранении заповедей, она нас соединяет со Христом, и в Иисусе Христе мы находим себе оправдание. В чем моя надежда на страшном суде? В том, что я был такой молодец, там наделал много добрых дел? Нет. В том, что Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых. В том, что у меня есть ходатай. Я грешный человек, но у меня есть абсолютно праведный ходатай. Праведность которого и искупительный подвиг которого настолько бесконечно драгоценен, что он покрывает все мои грехи. Святой Иоанн Златоуст говорит, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны. Причем настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. Того, что совершил Христос, достаточно для того, чтобы покрыть все наши грехи, если только мы пребываем в Иисусе Христе через веру. Через веру, которая проявляется в крещении, Евхаристии и хранении заповедей. И далее апостол Павел говорит, если, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Апостол постоянно противопоставляет оправдание делами закона и оправдание во Христе. Оправдание делами закона – это когда я исхожу из того, что я могу сдать норматив. Я могу оказаться достаточно хорошим для Бога. Я этого не знаю. Я не знаю, справлюсь я или нет, но я в принципе могу. Я в принципе, если я поднапрягусь, могу оправдаться перед Богом делами закона. Вот апостол Павел говорит, нет, так не получится. Ты не можешь оправдаться делами закона. И это не получится, во-первых, потому что ты грешник. Во-вторых, если ты уповаешь на то, что можешь оправдаться своими делами, ты тем самым полагаешь Христа излишним. Потому что, а зачем же тогда тебе еще и Христос, если ты сам такой молодец? Но представьте себе ситуацию, что меня обвинили в тяжких злодеяниях, и вот я предстал перед судом, а потом вы меня встречаете, я на свободе сижу в кафе, там, попиваю латте, и вы спрашиваете, как же ты освободился? А я вам объясняю, ну, знаете, суд пришел к выводу, что я, в общем-то, хороший человек, ну, есть у меня какие-то недостатки, но в целом я хороший, меня выпустили. А тут, кстати, еще и невиновный взял на себя мою вину. И вы тогда спросите, но как это совместить? Либо суд вас оправдал, потому что вы и сами хороший человек, либо невиновный тут за вас пострадал. Если вы и сами хороший человек, то совершенно не нужно, чтобы невиновный за вас страдал. А если за вас пострадал невиновный, значит, вы были виновны. Если я говорю, что невиновный принял за меня казнь, и этим я избавлен, то тем самым я признаю, что сам по себе я был достоин этой казни. Ну, иначе зачем бы я нуждался в том, чтобы невиновный за меня умирал? И вот апостол говорит, что если после того, как мы уверовали в Христа, мы говорим, что надо еще оправдываться делами закона, мы тем самым говорим, что вот наша вера во Христа довела нас до отрицания закона, и Христос сделался служителем греха. И апостол, конечно, говорит, ну, это абсурдная совершенно мысль, и никак, он говорит. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Что значит «сораспялся Христу»? А апостол говорит это о крещении, поскольку через крещение мы погружаемся в смерть Христа. Смерть Христа становится нашей смертью. Христос умер на кресте, и это означает, что мы тоже все умерли, когда мы крестились. И поскольку я умер, я освобожден от обвинения незакона. Потому что закон больше не может меня обвинить, потому что я мертв. Потому что в Иисусе Христе я умер. Но я умер не только для обвинений со стороны закона, я умер для прежней греховной жизни. Раньше мы жили в этом мире, мы ходили по правилам этого мира, мы подчинялись установлениям этого мира, мы жили по его страстям, говорит апостол, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Знаете, как говорят об атмосфере ненависти, или атмосфере разврата, или атмосфере язычества. Вот до нашего обращения мы дышим всей этой атмосферой. Мы этим всем напитываемся, мы там заглядываем в сеть, там все зубами скрежещат, и мы тоже скрежещем зубами, там находим себе каких-нибудь врагов, и на них, значит, исходим ненавистью. Но вот мы крестились, или мы, по крайней мере, вспомнили о том, что мы крещенные люди, и в этот момент мы сказали: нет, мы больше не живем в этом мире, мы для него умерли. Мы умерли для этого мира ненависти, для этого мира вражды, для этого мира неправды, для этого мира разврата. Мы теперь умерли, мы теперь живем другой жизнью. И вот апостол говорит: я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. В нас пребывает вот эта новая жизнь Христа. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот поразительные слова апостола, он говорит, что Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня. То есть не просто за человечество, хотя так можно сказать, не просто за церковь, хотя так можно сказать, и Павел так говорит, но и лично за Павла, лично за каждого из нас Христос умер на кресте. Лично вас Бог пожелал спасти, лично вас Христос возлюбил и лично за вас умер на кресте. Вы настолько драгоценны в очах Бога, что Христос умер за вас лично, для того, чтобы спасти вас для жизни вечной и блаженной. И сознание этого, оно побуждает нас обратиться ко Христу всем сердцем и оставить как можно дальше мир сей с его ложными ценностями, с его ложным идеалом, с его ложными соблазнами. Потому что те, кто сеет соблазны в этом мире, они нас, понятное дело, не любят. Им нет до нас дела. есть тот, кто любит нас, это Христос. Он любит нас настолько, каждого из нас лично, персонально, что умер на кресте за наши грехи. И поэтому мы можем и должны, и призваны жить для Него. Но у нас есть еще немного времени, я прочту сегодняшнее чтение. Оно тоже очень мне представляется важным. Это из послания к Колоссянам святого апостола Павла, 2 глава, 13-20 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезанной плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Отняв силу начальству властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Это тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным и смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будущее соединяемое и скрепляемое, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений?» Апостол пишет Колоссянам. Колоссян – замечательное послание, всего 4 главы, но оно очень насыщенное богословски. И вот он пишет: «Вас, которые были мертвы во грехах и в необрезанной плоти вашей, оживил вместе с Ним». То есть мы были отчуждены от Бога, мы не имели божественной жизни, мы не имели надежды, мы имели биологическую жизнь, это да, мы имели психологическую жизнь, мы ходили, мы там что-то, значит, шевелились, чего-то хотели, о чем-то мечтали, но мы были отчуждены от истинной жизни. И Бог оживил нас вместе с Ним, Он дал нам эту новую жизнь, и Он простил нам все грехи. В Иисусе Христе Бог простил нам все грехи. Вот иногда люди очень мучаются, прощены ли они Богом. Если они покаялись, то прощены. Это обетование Божие, в нем не надо сомневаться. Истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Но вот рукописание, которое было против нас, это такое обвинительное заключение. То есть вот все, что вы наделали, все грехи, которые были у вас в вашей жизни, все, что вы сделали дурного, все, что заслуживает осуждения, все, что вам дьявол готовился предъявить, вот все это Христос взял от среды и пригвоздил ко кресту. Он истребил это рукописание, он его уничтожил. Его нету больше, оно не имеет силы. Обвинительное заключение против нас, оно уничтожено, когда Христос умер на кресте. Почему? Потому что Христос умер за наши грехи. Все. Это как если бы мы сами умерли. Вот если человека казнили за его преступление, его нельзя второй раз казнить. Он уже все. Он уже претерпел свою казнь. И вот когда Христос умер за наши грехи, это как если бы мы претерпели все, что надлежало нам за наше преступление, и обвинение против нас уничтожено. Он истребил это рукописание. Вот представьте себе, там такое рукописание, свиток, где записаны все ваши грехи. Все, в чем вас можно было обвинить. Все, что можно было, все, что вас чернило, все, что вас обвиняло, вот он это взял от среды и пригвоздил ко кресту. И в следующем стихе апостол говорит: «Отняв силу начальству властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Ну, кто такие начальства и власти? Но это демонические силы, духовные демонические силы, которые держали человечество в порабощении через обман и через свое обвинение, потому что человек, который согрешил, он тем самым предался во власть падших духов. И, увы, падшие духи – это реальность, это не иносказание, это совершенно реальные духовные существа, которые приобретают власть над грешником через его грех. И грех, он на человека, он как бы устанавливает над человеком власть, потому что человек, который согрешил, его дальнейшая жизнь определяется этим грехом. Ну, знаете, вот как с царем Давидом, который, вот он сначала, он там смотрел с крыши, он увидел Версавию, он увидел красивую женщину, и он начал на нее таращиться. И Христос говорит, что кто смотрел с вожделением, тот уже прелюбодействовал. Он зацепился. И он решил, ну я ж царь. Я царь, я могу себе получить то, что я хочу. И он призвал к себе эту женщину, и он с ней соблудил. И он впал уже в буд. А потом, значит, выясняется, женщина замужем. Этот муж ее, Урия Хиттиянин, один из его офицеров, один из его приближенных. И оказывается, что она беременна, и дальше он пытается прибегнуть ко лжи и прикрыть этот грех, и отозвать этого Урию с фронта, чтобы он там провел время со своей женой, там можно было сказать, что ребенок от него. Урий отказался, он сказал, ну как, вот там мои товарищи в это время терпят лишения, а я вот в это время буду отдыхать. Нет, значит, он отказался. И потом уже Давид решается на убийство, он там подстраивает гибель этого Урии Хиттиянина, и так один грех тащит другой. Это очень постоянно возникающая ситуация, когда один грех тащит другой. И через это демонические силы, они держат человека в плену. И они удерживают человека за счет того, что человек сам предался. Знаете, есть известная очень история про то, как человек, такой бродячий сюжет, подписывает договор с дьяволом. Ну, это история доктора Фауста, но сама история гораздо более древняя. И человек подписал договор кровью, все, честь по чести. И как можно уничтожить этот договор? А вот Христос, искупив наши грехи, разрушил власть бесов над нами. Власть эта зиждилась на наших грехах. И вот раз и Христос умер за наши грехи, изгладил эти наши преступления, и приходит дьявол, говорит, этот человек там грешник, я имею над ним власть, вот сейчас у меня тут досье на него, вот у меня на него папка, вот я сейчас открываю, смотрю, и там все изглажено, и нет у него ничего, и ничего не может больше предъявить. Почему? Потому что Христос изгладил наши грехи на кресте. И дьявол больше ничего не может вам предъявить, потому что Христос умер за наши грехи. И Христос тем самым отнял силу начальству властей. Нет у них больше ничего. Если вы пребываете во Христе, если вы покаялись в ваших грехах, если вы пребываете в вере и послушании, дьявол не может вам ничего предъявить. Все. Он полностью утратил всякую власть, всякий контроль. Это как бывает, что шантажисты имеют власть над людьми. Но если людям прощены эти преступления шантажисты, то власть теряют. И так сатана потерял всякую власть, и больше ему нечего ловить. Все. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. То есть дьявол оказался со своими обвинениями, он оказался сам обвинен, он полностью провалился, он потерпел полное и окончательное поражение. Он не может обвинить тех, кто пребывает во Христе, как апостол Павел говорит в послании к римлянам, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. И далее апостол пишет, никто не, да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. К Колоссянам нам там приставали люди, которые требовали от них соблюдать, опять-таки, ветхозаветный закон. И апостол говорит, что они ничего этим людям не должны. Христос вас оправдывает, вы не оправдываетесь законом. И он говорит, что это есть тень будущего, а тело во Христе, то есть весь ветхозаветный закон, он предуказывал на Иисуса Христа. И далее он говорит, никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь то, чего не видел, безрассудно отмеваясь плотским своим умом. То есть там были какие-то уже учителя, видимо, которые претендовали на то, что у них там какие-то были видения, откровения, что-то они такое видели, там ангелы им что-то сообщали. И вот апостол говорит, никто да не обольщает вас, то есть никто вас да не обманывает. То есть обольщать — это немножко архаичное слово, которое значит просто обманывать. И не держать главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемым и скрепляем, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, для чего вы, как же будущие в мире, держитесь постановлений? То есть в Иисусе Христе мы все умерли для этого мира, мы умерли для закона, мы умерли для греха, и теперь мы призваны к совершенно новой блаженной жизни. Но время уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора уходить. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.